Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Автоматизация, роботы и кассы самообслуживания уже практически повсюду, но, несмотря на это, человеку все еще важен человек. Чтобы посоветовал, отговорил, рассказал, показал и, возможно, даже поболтал о чем-то незначительном, не связанном с тем, зачем вы к нему обратились. И получается, что консультанты магазинов, официанты, продавцы, курьеры, кассиры, даже девушка на стойке регистрации, чего бы то ни было, это самый главный человек. Это лицо бренда, компании или какой-то услуги. А сфера обслуживания – дело такое. Плохое обслуживание вредит бизнесу, хорошее приводит новых клиентов. Это программа «Дело во мне», с вами я, Яна Ермакова. И сегодня ответим на вопросы, почему о работе в сфере обслуживания никто никогда не говорит как о призвании или как о работе мечты. Какой человек на своем месте, а кому срочно нужно искать что-то другое? Моя собеседница Диана Лещик. Сейчас у нее две компании, в подчинении 30 человек, и она сама когда-то начинала свой карьерный путь с должности консультанта. Работа с людьми – это всегда про эмпатию, про баланс «дал-взял», про навыки общения, про умение считывать эмоции другого человека и про то, как понять, что сейчас нужно другому человеку. Работа в продажах – это чистой воды психология. Нужно наблюдать за клиентами, о чем они говорят, о чем молчат, чего хотят, а чего избегают.
А как выдерживать большое количество людей? Вот сферы, которые предполагают общение постоянно, с утра до вечера, утром пришел, вот и начинаешь общаться, 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 к вечеру уже выжатый, как лимон. Как выдерживать большое количество людей?
Я не буду говорить, что это медитация или что-то. Хотя, наверное, медитация имеет место быть. Каждый час отходить на 2 минуты и постоять в тишине. Постоял в тишине, успокоился, возможно, нужно включить любимую музыку, одеть наушники и вернуться. Нужно буквально минута-две перезагрузки и потом возвращаться. Это первый момент, на что нужно отвлекаться. Второй момент, что нужно понимать, зачем ты это делаешь. Нужно иметь цель, цель-двигатель процесса. Если у тебя есть конкретная цель, задача на день, то ты меньше заостряешь внимание на неудобных моментах, или на том, что ты устал, либо на том, что из тебя все соки а-ля выжили и так далее. Ты смотришь, какую часть цели я сделал, сколько мне еще осталось, и ты думаешь наперед, что мне сейчас сделать, а не думаешь об обратном, а что я уже сделал и как я устал. Если у человека отсутствует цель, и это хочется посоветовать руководителям и исполнителям, руководитель должен ставить цели своим сотрудникам конкретные на день. В идеале, если сотрудник, приходя на работу, будет записывать цель сам себе, что я сегодня сделаю, прям по пунктикам, и с каким багажом я буду в конце дня. Вот если есть цель, тогда и общение будет легче, и ты не будешь так зацикливаться на этом, и уставать будешь меньше. А вот усталость, она часто от скуки идет. И от того, что ты сам не понимаешь, зачем я это делаю.
Отдача важна вот в такой работе с людьми, потому что иногда ты вроде как все время отдаешь что-то людям, рассказываешь, ты такой либо консультант, либо продаешь что-то, а отдачи никакой не видишь.
Тут будет конкретный совет всем. Людям не нравится слушать, людям нравится говорить.
Желательно о себе, да?
Да, говорить о себе и про себя. А слушать сложно. Если ты в беседе с человеком, например, новое знакомство, либо что-то, либо в работе, либо где-то еще в личной жизни, будешь пытаться только рассказать, да, твоему собеседнику станет, скорее всего, слушно, неинтересно, скучно, и он уплывет куда-то и попытается прекратить общение с тобой как можно быстрее. Как только ты видишь, что человек напротив начинает скучать, задай вопрос про него и послушай. Дай возможность человеку рассказать. И тогда человек сразу включается, ему станет интересно с тобой, и он что сделает? Он задаст тебе вопрос. И твой монолог вдруг станет диалогом, у вас начнется живое общение. Тогда не будет такого, что ты только отдаешь, но ничего не получаешь взамен. Тогда это будет обмен уже информацией, энергией и всем остальным. Поэтому иногда нужно притормозить и не влюбляться в самого себя. Очень хочется это посоветовать всем лекторам, всем людям, которые работают в образовании особенно. Давайте представим лекцию, где преподаватель просто монологом рассказывает какую-то информацию, ну, про любой предмет. Что происходит на таких лекциях? Студенты спят.
А еще если он в потолок куда-то смотрит, да. Куда-то там поверх глаз студентов, да, кажется, вообще отсутствует, не здесь.
Да, на 100%. И на таких лекциях студенты в итоге спят. ну, или занимается своими делами, либо непонятно чем. Если же преподаватель больше задействован в процессе, ему реально интересно, что он рассказывает, и он начинает задавать вопросы аудитории, интересные какие-то, либо рассказывать, возможно, истории жизни, спрашивать, а у вас как было, и уже общаться, то никто не будет спать. И у таких педагогов обычно результаты у студентов намного лучше, и студенты, главное, ходят на эти лекции с удовольствием, потому что им интересно. Очень важно везде создать интерес.
А как вырасти в такой профессии, которая предполагает общение? Ну вот либо это консультант, либо продавец. Ведь, наверное, ты приходишь на самую низшую какую-то должность. Там младший продавец. Как стать руководителем какого-нибудь филиала? Вот как этот путь пройти? Может быть, легче, быстрее? Как, в принципе, его пройти?
Ну, я могу рассказать по своему опыту. Потому что я прошла путь от продавца-консультанта, потом менеджер одного магазина, потом менеджер 6 магазинов, потом... Я ездила по разным странам и проводила обучающие тренинги другим уже коллективам. То есть я прошла, наверное, все ступени этого роста. Я не буду, чтобы не пугать никого, я не буду говорить слово «нужно много работать». Я скажу скорее, что нужно делать всегда чуть-чуть больше, чем от тебя ждут.
Они сядут ли на голову, если ты и это делаешь, может, тебя нагрузить можно еще больше, и ты тоже будешь делать, и справишься. Такие очень удобные сотрудники, на которых можно все спихнуть, и пусть оно как-то там работает.
Очень хороший вопрос. Сначала ты чуть-чуть больше делаешь, а потом ты учишься такому слову, как делегирование. И делегируешь какие-то задачи коллегам, соседу и так далее. Ты таким образом показываешь своему руководителю, что ты умеешь немножко управлять. С этим тоже нельзя заигрываться. Но делегирование — это очень-очень важно. Когда ты показываешь, что умеешь управлять...
Тебя посчитают конкурентом, как минимум.
Кто?
Руководитель. Ведь можно же так управлять и метить на место руководителя. Почему нет?
Но конкуренция — это неплохо. Но тебе нужно, чтобы тебя заметили. И заметить могут по-разному. Ну, нужно, чтобы хорошими делами тебя заметили, амбиции твои заметили, стремления. А конкуренция, по факту, это же неплохо. Да, руководителю не понравится конкуренция, который подумает, что ты на его место метишь. Но если ты пришел на работу, выполняешь ровно то, что, какие-то свои задачи, которые тебе дают, не метишь никуда, не общаешься ни с кем и никаким образом не показываешь, что ты хочешь расти, а как об этом узнают? Всем же удобно, что ты просто будешь выполнять то, что ты выполняешь. Тебе нужно, чтобы тебя заметили, чтобы тебя выделили. Дальше, если ты хочешь вырасти, часто тебе нужно просто прийти к руководителю и сказать: «Я хочу вырасти. Дайте мне задачу, что я должен сделать?» Инициатива, с одной стороны, как будто наказуема, а с другой стороны, а без нее никуда. И я считаю, в любой сфере, если сотрудник подошел, не сказал «повысьте меня, я молодец», а сказал «я хочу, чтобы меня повысили». У меня есть вот такие-такие планы. Я могу это. Дайте мне задачу, проверьте меня. И брось, если ты не побоишься бросить вызов такой своему руководству, и если руководство достаточно сильное и в моральном плане тоже, и твердое, и знает, что он делает, он тебе даст возможность показать себя. Так ты сможешь выбиться. Тихих не очень любят сейчас.
Ах, вот оно что. Каким нужно быть, если тихих не очень любят?
Нужно быть активным и инициативным. Потому что исполнять могут многие, а придумать что-то, придумать, не знаю, новый подход, какую-то новую идею, какие-то акции, аттракции для клиентов, это могут единицы. А сказать об этом вслух, ладно, может быть, больше, чем единицы могут это придумать в своей голове и с этими мыслями остаться, а не побояться сказать вслух и рискнуть свои какие-то идеи, могут на самом деле единицы.
Это самая золотая середина, когда ты приходишь в магазин, и вот этот наскучивший всем нам вопрос, а чем вам помочь? И человек уже как-то так отпихивается от этого вопроса. Не надо мне задавать, я сам все знаю, сам все посмотрю. Есть ли какой-то баланс сил? Вроде как тебе нужен этот консультант, чтобы что-то спросить, но с другой стороны, он тебе не нужен. Отойди, не мешай, я сам. Есть ли там какие-то другие подходы, другие варианты, которые вовлекают клиента и никого не раздражают при этом?
Есть. И самый главный совет – никогда не спрашивать, чем вам помочь. Это плохой вопрос.
Как надо?
Да. Ну вот сейчас расскажу. Этот вопрос всех на самом деле раздражает.
А почему? Потому вроде что... нормальный же вопрос.
Ну все вроде взрослые, сейчас все ориентируются. Если мне нужно… Я же взрослая, если мне нужно помочь, я попрошу. А так-то, может, я и сама справлюсь. А что, я выгляжу так, как будто мне нужна помощь? Клиент это воспринимает на себя моментально. и часто не очень с приятной стороны. Второй момент. Часто клиент не знает, чем ему помочь. Например, человек приходит в магазин косметики, какой-то масс-маркет, где куча брендов. Подходит консультант, чем ему помочь? Человек стоит, я... Наверное, чем-то мне может быть и можно, а чем я не знаю, потому что я даже не знаю, зачем я зашел. Я хочу быть красивой.
Чем тут поможешь, да?
Чем тут поможешь, да. Всегда с человеком первым делом нужно просто поздороваться и познакомиться. И элементарная фраза «Здравствуйте, как у вас дела? Меня зовут так-то, я являюсь продавцом-консультантом в этом магазине». Что могу я вам посоветовать? Расположить человека намного лучше, чем сухой, чем вам помочь. Да, это займет на 30 секунд больше времени. Но в итоге даже фраза «что я могу вам посоветовать» намного лучше, чем фраза «чем я могу вам помочь». Это просто такая вот как тонкость. И всегда сначала нужно представиться. Можно даже в идеале, конечно, клиент спросит «а вас как зовут?» Давайте я вам сейчас тогда расскажу. Как только ты сказал свое имя, и ты узнал имя клиента, вы уже почти как-то друзья, знакомые.
Ниточка уже какая-то, ниточка, да, вас связывает, контакт налажен.
Да, и тогда ты вдруг замечаешь, что человек начинает сам задавать тебе вопросы, сам спрашивать, и начинает быть более активным, и тогда ты реально можешь ему помочь. Вот. А пока человек закрыт, ну, там не поможешь. Либо можно сказать, я могу вам что-то посоветовать, у нас есть это или это. Что вам больше интересно? Можно так спросить. Это тоже будет лучше, чем вам помочь.
Ну, еще одна раздражающая фраза – это когда ты уже оплачиваешь что-то на кассе, и тебе предлагают дополнительный список товаров, продуктов, которые, в общем-то, тебе не очень-то и нужны.
Тут, наверное, я не совсем соглашусь, потому что часто в магазинах есть какие-то, на самом деле, дополнительные акции, дополнительные хорошие предложения для клиентов – только после того, как клиент стал клиентом. Вот он уже что-то приобрел, например, и ему открывается опция приобрести еще что-то по какому-то специальной цене. Клиент сам редко спросит, а что еще есть? Всем нужны подарки. Но ты сам приходишь в какой-то магазин, например, косметики, ты же сам купишь что-то для себя, и ты даже не задумался, что в этом магазине, наверное, есть еще подарок для твоей свекрови, мамы и, возможно, и сестре что-то будет. Ты сразу до этого сам не... Просто не дойдешь. А потом 23 числа ты будешь стоять в больших очередях и покупать какие-то стандартные наборы, которые, ну, предлагаются. И если консультант на самом деле хорошо выполняет свою работу и в конце аккуратно скажет, сразу говорю, у нас есть очень хорошие, например, подарки для женщин, поэтому могу вам посоветовать, вот глянуть это очень хорошая для вас будет опция, а так как вы сейчас клиент, у вас будет специальное предложение, посмотрите. Я не вижу в этом ничего плохого. То есть я даю клиенту возможность посмотреть. И, возможно, у меня много ситуаций бывало, когда клиент в конце говорит «Спасибо, что вы мне показали, я бы сам не спросил про это». Если мы говорим, например, о косметике, а сейчас опять-таки Рождество, Новый год, и косметический рынок, и все подарки, наборы, косметика и так далее, это первое место сейчас будет по продажам, это будет топ, все это покупают. Но хочется, чтобы подобрали что-то правильное, хорошее своему близкому человеку, а не купили абы что. А здесь клиент сам, если он не работает в косметике, если он сам особо не ориентируется, как он может понять сам? Наверное, никак. Здесь нужен какой-то подход консультанта, который все-таки скажет. Можете здесь это для такого возраста хотя бы, здесь вот для постарше, а здесь у нас очень хорошие подарки, вот для мам прям могу посоветовать, можете посмотреть. Ну, хотя бы ознакомить. Он же ничего больше тебе от тебя не хочет.
Но все еще по одежке встречают клиента. Если консультант обращается к клиенту, он все равно как-то его визуально оценивает и представляет, какого материального достатка, может быть, какого статуса, какое, может быть, семейное положение, еще что-то. Ну, то есть там масса информации пробегает в голове. По одежке все равно встречают.
Да, и это ошибка. Я очень с этим, в своей компании с этим очень борюсь.
А как?
Ну, опять-таки, это все через практику. Но в современном мире внешний вид человека не всегда говорит о его возможностях и достатке. Давайте поговорим о айтишниках, например. Как они часто бывают выглядят. Он сидел 20 часов только что со своим лаптопом, выполнял работу, и вот примерно в трениках и в тапках домашних, не помытый, не побритый, он пришел в магазин что-то себе купить. Сейчас таких людей очень много. И вот он так вышел, он работает из дома, ему это вот сейчас абсолютно не волнует просто. И это не значит, что у него нет каких-то финансов и возможностей, и желаний. Просто он такой. У меня магазин в аэропорту, и там очень много туристов. Как обычно выглядит турист? Кроссовки, джинсы, часто бывает рюкзак за спиной. А если это будут, например, наши гости со Скандинавии, например, там женщины абсолютно не используют практически там мейкап.
Что там зато какой-нибудь стиль old money будет выдавать этого человека, что ну, это в принципе...
Не очень так путешествуют в таком виде. И часто они выглядят как будто абсолютно простая дама, ничем не примечательная. А когда ты начинаешь с ней разговаривать, когда начинаешь с ней показывать что-то, то ты понимаешь, что перед тобой очень крутой клиент, который просто не показывает это никому. Вы знаете, что люди, которые в хорошем достатке, которые могут многое что, они...
Довольно скромно.
Довольно скромно выглядят. Им не нужно никому ничего доказывать. У них и так все хорошо. Посмотрим на основателей Microsoft, Google и так далее. Поэтому в нашем современном мире, когда очень в тренде быть натуральным, быть естественным, многие не красят волосы, многие вообще не красятся, не делают мейкап, натуральные ногти пришли в тренд опять. В одежде абсолютно спокойные цвета. Каждый самовыражается, главное, как он хочет. Как хочу, так и хожу. Хожу в пижаме, вот мне нравится так. И это вообще не говорит о достатке. Если лет 20 назад, может быть, можно было сразу видеть, сколько денег, грубо говоря, у человека, потому как он выглядит, в нашем современном мире нет. Многие, кто за экологию, они не будут ехать на машине. Они считают, что это он будет на самокате ехать. Потому что он считает, что вот это меньше выброс в экологию, и он молодец. А раньше бы посмотрели, он на самокате, наверное, не может себе позволить автомобиль. Взгляды поменялись. И поэтому нам нужно уходить от стереотипов, что внешний вид определяет все.
А сложно это внушить вашим продавцам, консультантам? Ведь не у всех такая насмотренность, опыт, может быть, не у всех возраст позволяет вот так вот судить о людях проще, легче, по-современному, по-новому.
Да, это очень сложно. Поэтому я говорю всем по-другому. Вы должны со всеми работать одинаково хорошо. Каждый человек... Не важно, какой у него достаток, не важно, как он выглядит, не важно, что он себя представляет, он заслуживает 100% работы с вашей стороны, хорошего отношения. Поэтому моя визия такая, ты ко всем должен относиться так, как будто это супер-мега-состоятельный крутой человек перед тобой. И тогда ну, это оценят. Но опять-таки это про любовь к людям скорее. Уже к этому возвращаемся. Только так, просто ко всем одинаково хорошо. Все, не выбираем, не важно кто, не важно что, не важно как он выглядит, ты держишь марку. У нас бывают ситуации, когда в магазин к нам приходит, например, подросток, явно несовершеннолетний. И, возможно, раньше его бы обслужили, ну, как-то ну, попроще, потому что, ну, что там, ну, попроще можно. Сейчас нет, во-первых, они могут себе много что позволить. У них с собой будет, не знаю, карточка родителя, и они пришли конкретно зачем-то, и все как бы. Это один момент. Второй момент. Мы все равно ко всем на «вы». Мы все равно уважительно с каждым. Мы все равно все покажем, расскажем, все посоветуем. Потому что это твой клиент, даже если это подросток, он придет домой и расскажет про тебя своему окружению, своей маме, например, папе, либо подружкам. Часто бывает, когда у тебя один клиент в магазине был и что-то видел, это примерно 5 его знакомых о тебе уже будут знать. Соответственно, сколько у нас клиентов за день проходит. И как о нас делится с остальными. Поэтому я всегда говорю, для тебя это может быть, не знаю, 100-е общение за день с клиентом. Запомни, что для клиента оно первое. Вот как он сейчас увидел тебя, как ты с ним пообщался, как он твой продукт попробовал. Такое у него будет представление о всей нашей компании, всем бренде, нашем магазине, торговом центре и о том, как проходит торговля в Латвии, грубо говоря. Вот какая ответственность на каждом продавце и консультанте большая. Очень большая ответственность. Поэтому будь на 100% в себе, на 100% дай от себя все, что возможно. Даже он не купил. И, возможно, даже ему конкретно это не понравилось. Но у него останется о тебе хорошее впечатление. И когда он в следующий раз, возможно, через какое-то время, через год-два, возможно, завтра, он придет в другом настроении, с другим посылом, с другой целью в магазин, он посмотрит на магазин и скажет, я помню эту девочку. И он к тебе придет еще раз.
А у вас есть какой-то такой покупатель, подсадная утка, на котором вы тестируете? Как хорошо работают ваши продавцы, консультанты?
Ну, специального нет. Хотя сейчас очень в тренде разные мистер шоппер, по-моему, называется, когда проверяют...
Профессия такая есть, набирают таких людей специальных, да. Покупателей, профессиональных.
Да, мы так не делаем, конечно, но
А как вы понимаете, хорошо работает или нет ваш сотрудник, консультант?
Вот, наши сотрудники часто подшучивают, это везде бывает, подшучивают над новым персоналом. Когда кто-то кого-то еще не видел, они иногда как клиенты приходят, ну а потом уже, ну это скорее как шутка происходит. Ну из этого можно, конечно, много что увидеть, да, узнать, они потом рассказывают. Я считаю, руководитель, если он реально хочет знать, как у него дела, он не должен сидеть в офисе и смотреть на, не знаю, цифры, либо на закупки, либо на поставки, либо на что-то. Это так не работает. Я считаю, что руководитель хороший, он должен быть в поле, так сказать. Должен приезжать в свои магазины, должен знать по имени всех-всех, кто у него работает, должен с каждым быть знаком, должен уделять каждому время. Но насколько это возможно? И когда ты там находишься, и ты видишь настоящую работу, тогда, естественно, видишь, как это хорошо или плохо.
И как можешь... часто вы в поле выезжаете, и не напоминает ли это открытый урок в школе, когда вот сегодня к нам должен прийти, не знаю, ревизор. Там директор, ревизор, да, из соседней школы какой-нибудь, не знаю, проверяющий, вот там идеальный урок на это время, а дальше и до этого, ну, все как обычно.
Нет, я появляюсь практически каждый день, никогда не предупреждаю, когда я буду. Это может быть везде на 5 минут, это может быть на час, может быть на 2, может быть, я везде буду находиться. Все к этому привыкли. И у меня со всеми достаточно доверительные, хорошие, спокойные отношения. И я приезжаю не проверять их, я приезжаю с ними пообщаться и помочь, если что-то у них там не получается, либо какие-то вопросы. Потому что для меня очень важно, чтобы каждый человек у меня в компании чувствовал себя хорошо, комфортно. И чтобы чувствовать себя хорошо и комфортно, тоже нужно поговорить, тоже нужно выговориться. Да, у нас, как любая компания, есть HR, которая этим занимается, общение с персоналом и так далее. Но я считаю, что руководитель тоже должен это делать хотя бы иногда. Я делаю это часто, но опять-таки потому, что, наверное, я люблю людей и своих ребят всех.
А какая зарплата вот оптимальная для консультанта? Ну, понятно, в разных сферах она может немножко варьироваться, отличаться, но комфортно для человека, который работает в продажах, который консультант в магазине?
Это очень сложный вопрос, потому что у каждого свои аппетиты. Но в продажах, я считаю, всегда должна быть какая-то, помимо зарплаты, бонусная система. 100%. Потому что такой труд, такая работа, они должны быть... ну, как-то награждены.
А какие бонусы? Это подарочная карта в спа-салон, чтобы ты отдохнул?
Ну, бонусная система, во-первых, это может быть, конечно, какие-то премии за выполненный результат. Разные премии за разный результат. Это, мне кажется, стимулирует коллектив намного лучше работать. И азарт какой-то у них включается, интерес. Это очень важно, опять-таки, в общении с людьми. Конечно, поэтому премия у нас всегда есть, и мы стараемся не обижать никого. А насчет подарков тоже. У нас всегда есть бюджет, который мы выделяем для тимбилдинга, для встреч каких-то посиделок нашего коллектива, возможно, для каких-то общих походов куда-нибудь, возможно, это будут какие-то подарки, вот как вы сказали, спа и так далее. У нас есть бюджет, которым мы пытаемся порадовать людей, которые у нас. И мы никогда не обижаем зарплате. Я считаю, что продавец-консультант должен зарабатывать хорошо.
Ну, без конкретных цифр мы это обсудили. Да. Тему сложно, я все-таки думаю, назвать какую-то определенную цифру. Что вам запомнилось? Какая история, какая ситуация, где вас обслужили так, что вы подумали, вау, ну по высшему разряду нужно утащить у этого человека какое-то что-то хорошее, что он делал, и своим привить сотрудникам. Что было из такого, что вам запомнилось? Вам, как профессионалу, вы уже с профессиональной точки зрения смотрите на то, как вас обслуживают, что вам рассказывают, как?
Сейчас я вспомню. Дайте мне минутку. В ресторане, наверное. В ресторане у нас очень много талантливых официантов. Был у нас в старом городе один ресторан, где у ресторана была фишка. Все ребята, официанты, которые подходили, они садились с тобой рядом, открывали меню.
Давайте почитаем, что вам сегодня хочется.
Что вы сегодня выберете. Это абсолютно не латвийский был стиль. Первые разы казалось, что это очень странно. Но вот ребята, они так все были научены, все одинаково работали, это была просто вот как фишка. И они подсаживались, на краешек дивана бывало вот так на корточке рядышком, бывало на стул рядом, кто как может. ну, давайте посмотрим. И они типа говорят, вот это сегодня берите, это не берите. Он прям начинает советовать человек. И в итоге, конечно, ты заказываешь больше, чем ты изначально планировал на 100%. Потом они подходили, не спросите что-то еще, вы доели, вы не доели, как это обычно бывает, это раздражает, кстати, когда ты, у тебя там тарелка, возможно, еще не совсем пустая, к тебе подходит, забрать можно? И вот меня, например, это, ну, достаточно выводит из себя.
Как будто на кухне не хватает тарелок, да, и срочно нужна,
как будто тебе говорят, как...
Доедайте уже быстрее, нам там для следующих не хватает.
Когда гости задерживаются, ты пытаешься быстрее вынести торт. Ну, вот примерно так же это выглядит. А они подходили и спрашивали, как у тебя дела? Как тебя зовут, как часто нам приходите, ой, классно, все, и ушел. И как будто он ничего и не хотел. Поговорил с тобой, так и ушел. Потом еще раз пришел. Ты понимаешь, зачем он, скорее всего, приходит, чтобы посмотреть, доел, не доел, что-то предложить, но делал это абсолютно с другой стороны, через живое общение. И я очень сильно оценила этот подход. Я не знаю, кто их обучал, но это был какой-то очень талантливый, умный человек. Этот ресторан всегда был полон. И там цены были на порядок выше, чем во всех других заведениях на тот момент. Но клиентов было очень много.
Но вы как-то о нем в прошлом были, значит, уже нет этого ресторана, нет этих официантов.
Да, ресторан ушел с латвийского рынка, к сожалению. Причин я не знаю, но я думаю, что ковид повлиял, потому что примерно вот в это время он пропал. Этот ресторан есть в Литве, в Эстонии и в других странах, и видела, и пробовала. А вот в Латвии сейчас нет. Надеюсь, откроется снова. Причин не знаю, поэтому говорю в прошлом. Но думаю, что эти ребята на улице не остались, и их быстро разобрали другие рестораны с руками и ногами, потому что таких приятных и крутых официантов, мне кажется, найти невозможно практически в Латвии.
А почему все-таки продавец-консультант, ну, мы туда опытом всех подгребем, кто относится к сфере продаж, к сфере консультирования, и ну, те же официанты тоже можно туда же их причислить. Почему это все-таки не работа мечты? Ну, вот все-таки считается, ну, такой какой-то труд, о котором ты так не мечтаешь с детства. Вот я буду, когда вырасту, продавцом-консультантом. Ну, нет же, ну, так никто не говорит. Айтишникам, да, там, космонавтам сейчас уже никто не мечтает. Ну, может быть, выдающимся химиком, физиком, но не продавцом-консультантом и не официантом.
Считают, что это, эти работы вот в сфере обслуживания – это какой-то вот для работы для определенного момента жизни.
То есть пока на этап.
На этап, пока ты молод и активен, пока ты там студент, либо, не знаю, только начинаешь свою деятельность, вот какой-то этап в жизни, а потом ты пойдешь на более серьезную работу. Ну вот как-то это так считается. Это просто стереотип, вот так это считается. А, например, в других странах, например, в Италии, если можно вот рассказать, там быть официантом – это безумно престижно. Это настолько престижная работа, и если вы видели, может быть, бывали сами, там практически все официанты – мужчины.
Они очень в возрасте все, да. Ой, боже мой, так приятно всегда на них смотреть.
Да, это совершенно другое обслуживание. Ты едешь в Италию в гастротур, ты не едешь посмотреть Италию, ты едешь есть, ты идешь в эти рестораны, потому что ты идешь за этой атмосферой. И эти официанты, они самые крутые в мире. Но у них там есть эта культура еды, культура ресторанного бизнеса такого. Часто этот официант, он будет владельцем ресторана, но ему нравится. Вот он все равно будет сам нести свое блюдо и общаться с людьми. Это у них в крови, например. Если говорить про Америку, и я там это тоже видела, там нету должности продавец-консультант, они сейлзмены. И быть сейлзменом – это очень круто. И они все сейлзмены, то есть ты продаешь ценные бумаги, ты продаешь недвижимость, либо ты продаешь бургер, они все сейлзмены. Но там и обслуживание какое, там колоссальный уровень, там с уважением относятся к этой профессии. И часто бывает, что дети говорят, я буду сейлзменом 100%, в какой сфере посмотрим, но вот я буду сейлзменом. У нас, мне кажется, наша экономика, наша культура еще немножко не дошла до вот этого уровня, наверное, того, что обслуживание, сфера обслуживания, рыночная экономика – это вот так круто, так приятно и классно. Для нас до сих пор, если тебе в магазине вот слишком навязчиво что-то предложили, у тебя там шок и так далее. Если пройдешь в Нью-Йорке по 5-му авеню, там тебе предложат с каждого магазина. И это норма. Из самого брендового магазина, самого крутого, будет стоять красивый хостес, красивый человек, который тебя приглашает в магазин, чтобы попробовать. И для них это ежедневная работа, и там тоже будут стоять модели в красивых костюмах. И для них это будет почетно стоять рядом с магазином определенного бренда. А в Латвии просто это еще пока не развито. Поэтому, мне кажется, мы не доросли.
Дорастем или нет, до уровня и сервиса других стран покажет время, но потенциал для того, чтобы стать лучше в Латвии в сфере обслуживания есть. К тому, какие люди нужны в продажах, мы еще вернемся и совсем скоро, а также расскажем, как в сфере обслуживания шагать по карьерной лестнице. В следующем выпуске программы «Дело во мне» Диана Лещик расскажет, как она прошла путь от продавца-консультанта в магазине нижнего белья до соучредителя двух косметических компаний и тренера по зомби. Ну а на сегодня на этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.